председатель нашего второго отделения, писатель Сергей Александрович Ермолинский, друг Михаила Афанасьевича Булгакова.
Товарищи, у вас сегодня вечер с очень привлекательным названием. Мы их все знали. К сожалению, я должен вам сказать, что это название лишь в малой степени может относиться к Михаилу Афанасьевичу. Вряд ли мне надобно вам напомнить, что судьба Михаила Афанасьевича литературная так сложилась, что не только читатель широкий, но даже круг его знакомых, тех, с которыми он даже и работал, они не знали писателя Булгакова. Они узнали писателя Булгакова через 15 лет после смерти его. Даже я бы сказал, что, скажем, роман «Мастер и Маргарита» и того позже появился, в 60-х годах. И все его творчество очень необычное, очень своеобразное, очень яркое. Оно вот и было закрыто. Было так, что в начале 20-х годов Михаил Афанасьевич опубликовал в альманахе «Недра» свою фантастическую повесть «Роковые яйца». Потом в этом же издательстве вышел сборник его рассказов и фельетонов «Дьяволиада». И после этого ничего у Булгакова напечатано не было. Не были напечатаны даже те пьесы, которые попали на сцену. Ну, на сцене при жизни Михаила Афанасьевича было осуществлено не так много пьес. Скажем, «Мольер» прошел 7 раз в художественном театре. Недолго просуществовал в репертуаре камерного театра «Багровый остров». Несколько дольше просуществовала «Зойкина квартира». И, в общем, остались только «Дни Турбиных». Вы знаете, один кинематографический литератор в своих мемуарах написал, что он жил в одном доме с Булгаковым в Фурмановом переулке. Вроде сосед его был. И всегда смотрел на Булгакова с сокрушением. Вот где идет писатель-неудачник. А потом оказалось, что писатель-неудачник – это один из крупнейших и интереснейших наших писателей. Вспоминается мне еще один случай в связи с этим. Михаил Афанасьевич заболел. Это был август 1939 года. Болезнь у него была трудная, сложная. Он вернулся из Ленинграда. Он уехал в Ленинград, так, немного отвлечься. Там и застала его болезнь. И врачи порекомендовали возвращаться домой. Был он с Еленой Сергеевной. Милый, замечательный, и неповторимой Леной. Вот. И когда я пришел к нему в день его приезда, он мне сказал: вот, пожалуйста, посмотри. Вот в этом ящике то-то, в этом это, внизу это. Чтобы тебе легче было помочь разобраться в моих бумагах. Но Михаил Афанасьевич был очень мнительный человек. Я всегда страшно над ним подсмеивался по этому поводу. И тогда я ему сказал: ну, будет, это новый, так сказать, вариант мнительности. Но он мне сказал строго: ты слушай меня внимательно. И далее он расчертил программу своей болезни. Должен вам сказать, что весь этот план его болезни, к сожалению, удивительно был точен. Михаил Афанасьевич был врач. Я не знаю, в какой мере он был врач, который ставил правильные диагнозы. Но я знал, что он был писатель, который видел немножко дальше того, что, ну, так на поверхности злободневности, что ли. Примерно в конце января месяца к Михаилу Афанасьевичу пришел Фадеев Александр Александрович. Вообще это был такой полувизит. Дело в том, что Фадеев, наш писательский руководитель, узнал о том, что Булгаков болен, и болен смертельно. И он посчитал своим долгом сделать этот визит. Но этот полуофициальный визит превратился в какой-то очень дружеский вечер. И очень даже, я бы сказал, веселый вечер. Михаил Афанасьевич лежал. Это было, повторяю, немногим больше, чем за месяц до смерти. Но они, знаете, как рапирами фехтовали. И очень веселился Фадеев, потому что Михаил Афанасьевич смешно ему говорил, как тяжелы должно быть вериги литературного начальства. Он говорил ему: боже мой, я вхожу в ваше положение, вокруг вас люди, а вы не можете разобрать, кто из них ваши искренние друзья, а кто лицемеры, которые хотят вам понравиться, потому что им надо понравиться вам. И Фадеев, человек очень склонный к юмору, необыкновенно воспринимал эти все реплики Михаила Афанасьевича. Особенно, когда он изображал некоторых деятелей, которые были в это время у нас в Союзе писателей. Это особенно его смешило. И вообще визит кончился. И вообще Фадееву хотелось бы посидеть подольше. То ли мы ему подмигнули, то ли он сам заметил, что Михаил Афанасьевич устал. И он ушел. Я провожал его в передней. Фадеев мне сказал: как жаль, что я не знал этого человека. Потом он добавил: слушайте, вообще это невероятно. Это какая-то чепуха. Говорят, что он безнадежен. Но у него такой светлый, такой озорной, такой веселый, такой проницательный ум. Это же не может быть. Но это было безнадежно. И это знали врачи, это знали мы. И, как вы понимаете, это знал сам Михаил Афанасьевич. Видите ли, его начало литературной деятельности была, в общем, скромной. Роман «Белая гвардия», который печатался в журнале «Россия», так и не был печатанием закончен, потому что журнал был закрыт. Сборник его рассказов, ну, имел отклики, но чтобы сказать, чтобы это был какой-то такой шум, этого не было. Ну, правда, должен вам сказать, что Горький Алексей Максимович, который в ту пору с потрясающим вниманием следил за молодой советской прозой. И вот в письме к Слонимскому, это письмо опубликовано в томе «Литературное наследство», он пишет: «Прочитал я рассказы Булгакова. Очень интересно. Я прошу вас, скажите мне, пожалуйста, кто он такой? Говорят, он доктор. Что он делает? Что он пишет?» Вот такой отклик, он просто сейчас уже существует в нашей историко-литературной документации. Но триумф Булгакова был в театре. «Дни Турбиных» просто прогрохотали. Правда, это был блистательный спектакль. Я на своем веку не помню спектакля, в котором бы все играли так хорошо. Да слово даже «играли» не подходит. И они не перевопрощались, они.
Нет.
Это просто были абсолютно живые люди. Мало этого, спектакль этот еще имеет другое значение. В этом спектакле для зрителя впервые появилась целая группа молодых актеров художественного театра. Знаете, как в романах пишут: и утром он проснулся знаменитым. И утром они проснулись знаменитыми. Хмелев, Соколова и Тарасова, Пруткин, Яншин, Станицын, все. Зрители штурмовали театр. Туда трудно было попасть. И все хотели смотреть по несколько раз этот спектакль. Но помимо этого безусловного театрального события, «Дни Турбиных» были событием общественным. и тоже крупным. И здесь штурмовали автора, пьесу и театр иначе. Вот вы знаете, когда перелистываешь сейчас эти старые рецензии, это удивительно. Удивительно по какой-то близорукости критики. Именно близорукости. Я не говорю, там было очень много просто глупых и грубых статей. Ну, например, знаете, даже такая была статейка, я почти ее наизусть запомнил, потому что она выдающаяся. Было написано так: Мишка Булгаков, кум, вытащил из мусорной кучи то, что давно брошено историей, и на этом зарабатывает деньги. Было и это. Это я так привожу. Но вы знаете, мы сейчас должны понять еще одно. В той недобросовестной критике и близорукой была та часть аудитории, которая имела право на гнев. Вы же понимаете, недавно отгремела гражданская война. Сколько людей было в этой гражданской войне, и для них, для этих людей, просто белый офицер – это был синоним ненависти всего самого ужасного. А в театре показывает человек, Алексея Турбина, которого играет так сдержанно, так значительно, так внутренне напряженно, Хмелев, раскрывая трагедию этого человека, который подошел к краю бездны, к краху идеалов и всего прочего. Вы понимаете? Для этой части зрителей это было тогда невозможно. Но ведь посмотрите, что происходит дальше. Дальше происходят совершенно закономерные вещи. Писатель берет явление шире. Ну, знаете, как Блок сказал, что задача поэзии общекультурная, задача историческая, а вовсе не помогать выметать улицы. Это делают лучше дворники, чем писатели. Он эту историческую задачу и решал. И через несколько лет это всем стало ясно. И сейчас, между прочим, когда мне говорят о том, что, кажется, на телевидении собираются делать четырехсерийный фильм «Дни Турбиных», никто не только не удивляется, а говорят правильно и интересно. Вы же понимаете, что столкновение художника с современностью – вещь довольно естественная. Оно бывает по разным поводам. Оно бывает даже по формальному поводу. Ну вот режиссер, который взял и перевернул привычные представления театрального оформления. Уже ссора. Понимаете? Проходит какое-то количество времени, и вдруг не только что ссора утихает, а уже все так делают. Ну, это касается, очевидно, и литературной формы. Ну, в общем, вы понимаете, наверное, мою мысль. Я не хочу очень много занимать вас времени. Хотя мне очень много хочется сказать. Булгаков такой писатель, о котором надо говорить много. Вот я попытаюсь вам только объяснить, почему это так. Но бывает ссора с современниками и по идейным вопросам. Просто потому, что писатель увидел немножко вперед, немножко дальше. На него и навалились. Вы понимаете положение какое? Вот, скажем, солдат на фронте. Испугался выстрела. Бросил ружье. Убежал в кусты. Что мы им про него сказали? Трус. А может быть, даже сказали еще горше. Мы сказали изменник. Но ведь у писателя свой фронт. Мощное многоголосие которой, оно и до сих пор влияет и на нашу литературу, и на весь мир. Но давайте перелистаем эту литературную историю. Так, просто. Боже мой, сколько грязи и скверны мы там увидим. Больше этого. Мы с вами натолкнемся на страницу, заляпанную грязным чернильным пятном. Это пятно может быть названо нарицательным именем – Булгарин. Что это такое? Это полицейщина, это угодничество, это присмыкательство перед власть имущими, это корысть, это жадный карьеризм. Эти люди имели тогда влиятельные газеты, самые многотиражные по тому времени. А где они? Что с ними стало? Ведь, собственно говоря, ну вот вы знаете, что такое Булгарин. Наш широкий читатель, наверное, даже и фамилии такой не знает. И забыл ее, и правильно сделал, что забыл. И все эти скверны исчезли. Осталось это очищенное, великое многоголосие русской литературы в чистом виде. И вот пример, который я вам привел, скажем, на Турбине, на Дни Турбиных, это еще одна иллюстрация этого. Вы понимаете, Блок говорил, что только исповедь художника, только то создание, в котором он сжег себя дотла, только это произведение нужно людям и живет. Это максималистское высказывание. Но если мы с вами под словом «исповедь» будем понимать немножко шире, будем понимать, что это есть выражение того, что человек думал и чувствовал по поводу жизни, которая его окружала, то тогда у нас и никаких разногласий с Александровичем Блоком и не получится. И совершенно другой писатель по складу, как Булгаков, смыкается с ним. Интересно и другое. Он смыкается с Блоком еще и по теме интеллигенция и революция. Это жгучая тема, кровная тема Михаила Афанасьевича, которую писал он воспаленный, по горячим следам, увидевший всю эту страшную трагическую перепутаницу. А Блок в 1918 году писал, между прочим, статью, которая так и называлась «Интеллигенция и революция». И тоже взволнованную по-другому. И тоже с ужасным конфликтом. Таким, когда он поссорился просто со своей средой литературной, в которой он провел почти всю жизнь. Его лучший друг Пяс перестал ему подавать руку. У Булгакова получилась несколько другая картина. Вначале его заподозрили в том, что он занимается апологией белого движения. А потом вдруг мы все поняли, он просто был умнее своих современников. Он понял, что это одна из значительных глав русской революционной истории. И посмотрите с этих позиций на «Бег», пьесу его, где крах этот уже доведен до конца, вам будет все ясно. Конечно. О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Строчки не всегда убивают, но строчка, лишенная крови, ни черта не стоит. Вот это совершенно безусловно. Это враг искусства, враг. Вы понимаете, сейчас к вам обращаются с призывом, чтобы вы делали настоящие литературные произведения, настоящие спектакли. Ведь это же возможно при одном условии. Если вы не будете ездить по мелкой зыби злободневности, если вы поймете исторический смысл, как говорил Блок, того, что вас окружает. Вот бескровная литература – это катастрофа литературы. Катастрофа. В равной мере катастрофа в искусстве – это самоуверенность и самодовольство. Вы знаете, вот Михаил Афанасьевич как-то очень посмеивался над такими почтенными деятелями искусства, у которых все было. Они самоосуществились, у них была слава, у них было признание, у них было благополучие. И все-то им не можется, и все-то они суетятся, подсахариниваются, что ли. Знаете, позабыв, как на Руси говорили, о Боге подумать, о душе бы подумать. О, старость! Это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели. Всерьез! Всерьез! А что такое эта гибель? Это гибель торжество. Это гибель торжество. И когда я говорю о Булгакове, я говорю не о больном Булгакове, а о торжествующем Булгакове. И идя сюда, к вам, я вспомнил, как Фадеев мне спросил, как жаль. Как жаль, что я так мало знал этого человека. И еще я думал, 14 мая Михаилу Афанасьевичу исполнилось бы 85 лет. Я думаю, какой бы он был в эти свои 85 лет? Он был бы такой же. Потому что ум у него... Даже когда он был так страшно болен, был светлый, озорной, проницательный и необыкновенно талантливый. Вот все, что я хотел вам сказать. Вообще, я должен вам сказать, я бы вам мог бы еще рассказывать час. Я совершенно не приспособлен к выступлениям на больших аудиториях. Но я никогда не отказываюсь, когда меня зовут по поводу Михаила Афанасьевича. И тут я преодолеваю. Я преодолеваю свое неумение держаться на такой публике. И мысли мои, и мне страшно. И я иду. И жалею, что я кончил. Вот, товарищи, сейчас вы послушаете запись рассказа Рубена Николаевича Симонова о Булгакове. Я этой записи не слышал, а может быть слышал, потому что мы вот собирали сборник воспоминания Михаила Афанасьевича, и там есть Рубен Николаевич. Я не знаю, эти или не эти, но это, безусловно, интересно. Прошу вас.
Ко мне пришло письмо.
Командует техникой.
С просьбой написать воспоминания о Булгакове, которые издает Союз советских писателей. Я начал писать эти воспоминания с огромной радостью, потому что я горячо и нежно любил этого высоко талантливого.
Может быть, вы не знаете. Дело в том, что Вениамин Александрович Каверин, тот человек, который первый на втором съезде Союза писателей поставил вопрос о необходимости издавать Булгакова. Вот и все. Прошу.